Итак, тема нашей сегодняшней беседы. Непривычно мне говорить, когда так далеко народ от моего лица. Тема нашей сегодняшней беседы – крест в жизни христианина. Понятно, тема беседы обусловлена тем, что ближайшее к нам воскресенье будет неделей крестопоклонной, когда на середину храма будет износиться крест, и все верные будут ему поклоняться. Понять, для чего вообще нужен крест, для чего он износится в середину храма, зачем нужно такое действие церковное, для чего это делается. И отсюда, зачем вообще крест, какова его роль в жизни всякого человека. Об этом будет сегодняшняя наша беседа. И начнем мы именно с того, зачем этот крест нужен, или почему Господь наш Иисус Христос умер именно на кресте. Но если уж так с неизбежностью Он должен был умереть, если это было так важно для Него, потому что смысл прихода Иисуса Христа в мир в том, чтобы претерпеть смерть. Он так и говорит своим ученикам: «На то я и пришел, чтобы умереть. На этот час я и пришел». Или «Сейчас прославится Сын Человеческий». И, умирая на кресте, Он сказал последние слова. Слова были «свершилось». То есть православное богословие, православное откровение, православное свидетельство свидетельствует со всей определенностью, что целью прихода в мир Иисуса Христа была смерть. Необходимо, нужно было умереть, принести себя в жертву. Почему же, если эта жертва была так неизбежна и так необходима, почему это нужно было делать именно на кресте? Даже если это было с неизбежностью обусловлено историческим контекстом, то есть понятно, что в то время по-другому он и не мог умереть. Но почему все-таки крест? Ведь и это не случайное орудие казни. Иначе бы он никогда не стал тем символом, тем знаком, той особой силищей, тем особым статусом, которым он обладает в христианской церкви. Это не случайно, это именно некий промысел, некий смысл в этом есть. И вот, чтобы понять, почему именно так произошла смерть Иисуса Христа, какой смысл в кресте, мы попробуем вспомнить его страдания, его скорбь на кресте и попытаться увидеть, посмотреть, различить в этом основные важные смыслы, знаки, необходимые для того, чтобы нам разобраться в этом вопросе. И вот, отвечая на вопрос, почему именно на кресте умирает Христос, мы должны начать со следующего. Во-первых, потому что для Христа важно пережить всю полноту страданий и скорби, и всю полноту и ужас смерти. Это необходимо для того, чтобы наполнить все это, пережитое им, наполнить своим присутствием. Ведь сама загадка прихода Сына Божьего, Бога, в мир, тем и объясняется, что Он вмещает, втискивает, скрывает свое божество за завесу человеческой плоти. Он вмещает свое божество в человеческое тело, в человека, в человечность, и проживает жизнь как человек. Через это очеловечивание Бог входит в ткань истории, в ткань мира, в человеческое сообщество. Он разделяет с нами вот это наше человеческое бытие, нашу человеческую жизнь. Соединившись с нами своим человечеством, сделает для нас доступным свое божество. Другим способом сделать для нас доступным свою божественную природу, свою божественность невозможно. Надо стать частью нашего мира. И таким образом, став, разделив с нами эту жизнь, Он делает доступным нам свою божественность, свое божество. И особенно это важно в контексте именно страданий, потому что, ну, прожить просто так жизнь человеческую, ну, скажем, где-нибудь на французской ривьере, ни в чем не нуждаясь, где светит солнце, где поют чайки, где изобилует растительность, нет ни бандитов, ни мафии, ни налогов, ни злых людей, где хватает всего, и ты живешь безбедно всю жизнь, и жить вот в таком изобилии плодов земных и плодов социальных, и благодарить за это Бога можно, и это легко сделать. Когда вы, например, скажем, неделю простоит в Екатеринбурге солнечная погода, и наши легкие разворачиваются, душа разворачивается, то даже у самых закоренелых людей, самых скукоженных сердцем людей, вырывается вздох благодарности. Ну, наконец-то! Солнце, небо, чистое, светлое, голубое, какое счастье! А если при этом еще пробивается трава, распускаются цветы, какая-нибудь улица Посадская покрывается цветущими яблонями и черемухой, и все это по-прежнему под голубыми небесами, в теплом майском воздухе, любой человек начинает совсем иначе ощущать жизнь. Он ей радуется, он за нее благодарит. А если еще какие-то изобилия будут? Это понятно, можно дальше не умножать. Это хорошо, это замечательно, и есть за что благодарить. Но совсем другое, когда ты не видишь солнца, ты не видишь голубого неба, ты видишь просвета в своей жизни. Твоя жена тебя не любит, твои дети тебя не любят, твои сослуживцы тебя не любят. Зарплата низкая, работа бессмысленная. И никакого просвета в этом нет. Точно так же все это у твоих детей, у твоей жены, у твоих друзей. И при этом еще кто-то заболевает, заболеваешь ты сам. Рядом умирают люди в расцвете лет, оставляя сиротами детей. Или какой-то из детей рождается больным сразу. Вот мне недавно, ну, то есть постоянно, где-то раз в 3 месяца сообщают, есть один ребенок врожденный. У него рак головного мозга, ему делают операцию, ему нет еще 3 лет, а он уже на несколько раз прооперирован. И вот каждой очередной там операции меня просит помолиться и объясняет, что ему будут в этот раз резать. У меня мурашки по коже. Вот, ребенку 3 лет нету, и вот и он уже такое пережил. Это просто вот даже представить, и как жить с этим. То есть одно дело, когда все хорошо, и благодарность Богу сама струится из твоего сердца, даже если оно очень скукоженное, совсем другое, когда тяжело, когда скорбь, когда ты не видишь радости, ты хотел бы порадоваться, но это требует усилий. Ты должен найти, чему радоваться. Есть повесть такая, Поллианна называется, там отец священник научил свою девочку, которая в конце концов осталась сиротой, радоваться. Вот, но для нее, поскольку ей тяжело жить, она сирота, она нищая, приезжает к женщине, которая ее не любит, она из последних сил царапается, чтобы придумать, найти, чему же радоваться. Ищет это, находит и старается отстоять вот эту свою радостность, пока обстоятельства не ломают ее практически совершенно. И она не знает, чему радоваться, потому что настолько все плохо. Но это каких усилий требуется, чтобы порадоваться. И вот поэтому крест Христов особенно рельефно смотрится, и особенно пристально мы его видим, смотрим на него, осязаем его, припадаем к нему тогда, когда нам тяжело. Когда нам легко, мы тоже проходим мимо креста, перекрестимся и говорим «благодарю тебя, Господь». Но когда нам скорбно, мы проходим не мимо, мы перед ним стоим и пытаемся понять, как нам жить, и пытаемся найти утешение в тех скорбей, которые на нас нападают, наваливаются. И вот именно для этого Христос претерпевает самые страшные скорби, чтобы, прожив их и своим человечеством, а вместе с человечеством все это проживает и его божественность, она присутствует в этом переживании, для того, чтобы в каждый момент человеческой скорби, в каждый момент человеческой боли наполнить бытие человека божественностью, причастием божественной силе, божественной радости, божественным энергиям, божественной любви. Потому что все, что пережил Христос, это есть те самые уровни страдания и скорби, которые переживает каждый конкретный человек. Не вся палитра наших скорбей и страданий, но сама суть этих скорбей и страданий им пережита. Ученики бросили его. Он знает, что такое, когда люди тобой облагодетельствованные тебя бросают. Он знает, что такое, когда тот, о ком ты заботился особенно, тебя предает. Он знает, что такое, когда ты остаешься совершенно один, и никого с тобой рядом нет. Он понимает, что такое, когда люди, которым ты делал добро, тебя ненавидят. Он знает, что такое боль физическая, настоящая физическая боль, и знает, что такое, когда над тобой откровенно издеваются. Он знает, что такое, когда от тебя вытирают ноги, когда плюют тебе в душу, когда рвут твое тело, когда делают тебе все для того, чтобы страдало не только твое тело, но чтобы обязательно страдала душа. Вот все это, всю палитру человеческих, то есть всю глубину человеческой скорби, все основные элементы человеческого жития, страдальческого человеческого существования Христос переживает. И особенно важно в этом два момента. Про боль мы все знаем, понимаем, но это все не объясняет крест. Почему именно крест? Крест, вознесение на крест означает отторжение, отвержение тебя народом. Ты выставляешься на позорище. Ты выставляешься на посмешище. Тебя повесили на глазах у всех. Тебя не просто где-то, как Иоанна Крестителя, тайком в камере тебе отрубили голову. Как какого-нибудь преступника публично казнят, сжигая на костре или на гильотине, отрубая тебе голову. Тебя повесили на позор, чтоб все видели, что ты беспомощный и жалкий, что ты ничего не можешь. И это особенно унизительно после того, как Христос показывал свою силу. Смотрите, смотрите на Него, Он бессильный. Тот, кто делал вид, что Он могучий, что Он Сын Божий, смотрите, Он ничего не может. Это не просто казнь, это демонстрация смятого, раздавленного человека, которого все считали великим. Это именно уничтожение его влияния на народ, уничтожение его авторитета. Это демонстрация того, что он не просто бессилен, а что он лжец, он вас обманывал, он вводил вас в заблуждение. Смотрите, он ничего не может. То есть это именно пытается продемонстрировать крики «Сойди с креста, и мы уверуем в тебя». Смотрите, не может, он ничего не может. Он беспомощный, на кого вы надеялись, он всего лишь человек, он ничто. Желание вознести на крест – это именно желание раздавить человека, раздавить его внутренне, а не просто сломать и сокрушить его тело. Именно все вот в этом обстоятельствах его распятия, от криков толпы, от крестного пути, от нанесенных, полученных ему вечи и ранений, до обнаженности беспомощного тела, увенчанного и залитого кровью от надетого на него тернового венца, все это для того, чтобы сломить его душевно, чтобы в глазах народа его совершенно уничтожить. Пережить это очень страшно. Ни один человек в мире не переживал такого. Потому что ни один человек в мире не имел такого влияния на народ, как имел он. И пережить такое уничижение в глазах этого же самого народа, такое невероятное уничижение, это очень страшная боль. Душевная, в первую очередь, боль, а не только физическая. И он ее переносит. И народ от него отрекается. Народ от него отворачивается. И смерть на кресте именно для того, чтобы показать народу, что он не стоит ни доверия, ни веры, ни любви. Что он разбойник, он беспомощный, он такой же, как и вы. Если с таким сделали так же, то что будет с вами, сами думайте, если вы будете сопротивляться нам. Но кроме отвержения народом, он был отвергнут и Богом. И это было двоякое отвержение. Он был отвергнут Богом не только сам по себе в тот момент, когда вот он это произносит и это осознает. Он был отвергнут Богом в глазах народа. В глазах народа он был проклятым. Он был проклят. Бог от него отрекся. И народ это видел. И именно то, что Бог предал этого человека, в глазах верующего народа было свидетельство того, что никакой он не святой, он отъявленный грешник. Он самый негодный из людей. Если Бог даже от него отвернулся в такой страшный час, значит, какие-то у него очень страшные грехи. Как про Иова в свое время говорили. Он совершенно плохой человек. И поэтому он проклят. Тем более, что в глазах израильского народа это имело особое значение, потому что закон, ветхозаветный закон, библейский закон гласит: «Проклят всякий, висящий на древе». Ну, буквально эти слова из книги Второзакония звучат так. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умишлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят перед Богом всякий, повешенный на дереве. И не оскверняй земли твоей, которую Бог твой дал тебе в удел. То есть он совершенно явно отвержен Богом. Всякий, повешенный на древе, проклят Богом. Почему так? Откуда такая странная убежденность израильского народа, что человек, висящий на древе, повешенный, он проклят? Дело в том, что обычный человек умирается на земле и отходит в землю. Но человек, висящий между небом и землей, и убитый между небом и землей, считался проклятым, потому что воздух считалось присутствием злых духов. Ну, не то, что считалось, оно является присутствием злых духов, как говорит об этом апостол Павел, князь мира сего, господствующий в воздухе, князь тьмы, господствующий в воздухе. И поэтому человек, умирающий в воздухе, между небом и землей, считался пищей этих самых духов. Он считался сожранным, принятым и оскверненным ими. И поэтому, если это тело на дереве провисит больше, чем сутки, и останется висеть до захода солнца, тогда скверна эта бесовская, она распространится на всю землю. Поэтому, чтобы это не произошло, надо снять человека и зарыть его в землю без всякого торжественного погребения, потому что он считался как бы жертвой падшим духом, как бы оскверненным их присутствием, как бы сродственный их тьме. это было очень серьезно для израильского народа, это было именно знаком совершенной омерзительности человека, повешенного на древе, человека, от которого Бог отвернулся. Не просто отвернулся, отверг его Бог, отверг публично, так, что даже не сподобил его нормальной кончины. И народ это видел, и народ это переживал, и переживал это Господь. И поэтому самое последнее его переживание, то, что и внутреннее его ощущение, что Бог его оставил. Он не чувствует в этом мраке богооставленности, он не чувствует собою Бога. Он говорит эти известные слова «Элои, Элои, лама савахвани». Боже мой, почему ты меня оставил? Это страшные слова, мы не можем в них вникнуть. Это начало, ну, это не просто крик умирающего человека. Это строчка 21-го псалма. И произносит он ее именно как начало 21-го псалма. Псалма, в котором есть известные строчки о распятом Мессии. Помните? «Яко вода излияхся и рассыпавшися вся кости моя, ибо сердце мое, яко воск таи посреди чрева моего, исше высохло, как скудель, как глина, крепость моя, язык мой прильпе гортани моему от жажды, в персть смерти свел меня иси. Яко бы доша обошли меня, пси мнози, сон лукавых одержаша мя, ископаша руцы мои и нози мои, то есть пронзили руки мои и ноги мои, исчитоша вся кости мои, ти же смотреша и презреша меня, разделиша ризы моя себе и о одежде моей меташа жребий». То есть те слова, которые произносит Христос на кресте, это слова, которые предваряют себя псалом, в котором с ясностью показана жизнь и смерть, точнее, Мессии. Его жажда, его скорбь, его одиночество, окружение лукавыми людьми, пронзенные руки, пронзенные ноги и одежда, которой метают жребий. Таким образом, он и тут пророчествует, хотя и оставлен Богом. Он не чувствует никакой помощи свыше. Он не чувствует никакого присутствия Отца в своей жизни, но продолжает терпеливо нести свой крест, висеть на кресте. Любая, таким образом, любая физическая боль и любая социальная боль и скорбь была Христу известна. И это значит, что Он наполнил любую физическую боль и любую социальную скорбь, Он наполнил собою. Он прожил это, и отныне человек, проживая нечто подобное, может прикоснуться к его божественности. Для этого нужно только одно. Что? Вспомнить. Вспомнить, что это уже было, что Бог висел на кресте, висел для того, чтобы мне помочь. И сама память оживляет человеческую веру. Как это передано, скажем, в известной пословице «Бог терпел и нам велел». И удивительным образом я, еще будучи неверующим, застал это в жизни людей уже ушедшего поколения. И я видел, что, говоря эти слова, люди, совершенно не знающие Евангелия, бабушки чаще всего, совершенно не забывшие, может, они когда-то и слышали Евангелие, но на тот момент они уже его хорошо забыли. Много лет утекло, скажем, моя бабушка, года рождения 1903, разумеется, она слышала Евангелие в храмах, а умерла в начале 90-х. И вот 70-е, 80-е годы я с ней общался, и вот я и с ее подругами общался, вот бабушками такими же. Я видел, что сами эти слова Бог терпел и нам велел, они оказывали на них именно вот это воздействие и этот эффект. Они тут же преисполнялись миром и тишиной и готовы были терпеть. Люди, лишенные храма, люди, лишенные причащения, люди, лишенные священника, Евангелия, у них не осталось ничего, кроме маленьких икон, которые они чудом сохранили через все эти годы лихолетия, и простейших молитв, типа «Господи, помилуй» или «Богородица, Дева, радуйся» или «Молитва, Отче наш». Большего они просто не знали, молитвословов не было. И вот эта мысль, что Бог страдал на кресте, они носили крестики, они знали, что это был. Бог терпел и нам велел, преисполняло их решимостью и силой терпеть дальше. Это не то, чтобы как бы некую убежденность. Они черпали из этой памяти о страдающем Боге, черпали силу, черпали мощь. Этим объясняется, почему это поколение выдержало такие, чрезмерные, скажем так, страдания. И голод, моя бабушка помнит голод 33-го, вспоминает, как она спаслась из одной из поволжских деревень в голод 33-го года. Вот выползла просто по снегу, чтобы заградотряда не взяли. Вот она выдержала раскулачивание, потому что была когда-то в семье зажиточных крестьян, родилась. Она вынесла строительство магнитки со всеми вытекающими отсюда последствиями, потому что именно там нашла свой приют при строительстве магнитки. Она выдержала гибель мужа на войне, на фронте. Она воспитала 4 детей без мужа. Она пережила даже гибель собственного сына. Вот, фактически, он не видела его совсем мертвым, но умирающим она его видела. И как он умирает, она это выдержала. И все это перенесла. То есть это великие скорби. И вот эта простая мысль о том, что Бог терпел и нам велел, наполняла ее и ее знакомых, друзей нам непостижимой силой. Мы, имея тело Христово, храм Божий, имея такой облак людей, которые разделяют с нами нашу веру, у нас не хватает силы перетерпеть самые небольшие скорби. Мы сразу впадаем в уныние. Но ведь это именно потому, что мы забываем о кресте. Мы забываем о том, что Бог терпел. А значит, в любой нашей скорби Он способен подать нам силу. В любой скорби, потому что Он ее прошел только для того, чтобы, когда мы будем проживать скорбь, нас в этой скорби утешить, помочь, поддержать, дать силы ее терпеть. Только для этого. Чтобы в каждой нашей жизненной ситуации мы нашли Его помощь. И поэтому крест, который мы носим на груди, крест, который стоит в храме, крест, которому поклоняемся в дни поста, крест, как он есть, называется животворящим. Стоит только вспомнить о Боге, висящем на кресте, стоит только прижаться к Нему лбом, губами, или, как многие делали раньше, обнимая Его руками, держа Его за основание, и Он подает нам силу, помощь и утешение в любой скорби. Это Его сила. Поэтому Он не случайно в качестве какого-то эпитета, в качестве какой-то там метафоры называется животворящим. Он животворящий потому, что животворит. То есть мы прикасаемся к Нему, черпаем с Него жизнь, силу, помощь в любой скорби. Совершенно любой скорби, потому что нет скорби по существу, который бы он не преодолел. И вот это первое, почему он умер на кресте, и стало быть, почему мы должны чтить, почитать этот крест. Второе момент. это знаменье. Крест как знамя и знамени. Он сам говорит в беседе с Никодимом: «Когда вознесен буду, всех привлеку к себе». Это знак, поднятый крест. Он раскинул руки, поднявшись над землей, чтобы быть видным. Он сам указывает на Моисея, который вознес жезл свой, на котором был змей. И что получается? Вот змей, ну как Моисей вознес змей, помните эту ситуацию? То есть израильский народ попал в место за грехи, где было очень много змей. Когда змей жалил человека, то человек очень быстро умирал. И Моисей сделал изображение змеи, вознес змей на свой жезл так, чтобы каждый мог его видеть. И стоило человеку посмотреть на этого змея, как он исцелялся от своего укуса. Вот знак, посмотри вверх, посмотри на том, что возвышает, на то, что возвышается над всем. Посмотри, и ты оживешь. Вот и Христос в беседе с Никодимом сравнивает себя с этим образом. И говорит: когда я буду вознесен, стоит на меня посмотреть, и всякое зло прекращается, и всякая скорбь уходит. Он знак. Но знак чего? Знамение чего? Вот люди не понимают. Не понимают сейчас в последнее время настолько глубоко, что иногда просто меня лично охватывает оторопь. Неужели так можно, до такого состояния одичания можно дойти человеку, выросшему в лоне христианской культуры? Но люди не понимают, что значит крест. Хуже того, это иногда не понимают даже христиане.